Спустя полгода после победы на перевыборах и 100 дней после начала второго президентского срока Барак Обама обнаружил, что все его ключевые инициативы остановлены. И тактика уступок оппозиции республиканцев в Конгрессе и попытки давить на них не принесли президенту успеха. Даже поддерживаемые обществом предложения по контролю над торговлей оружием провалились. И не в Палате представителей, где у республиканцев большинство, а в Сенате, хотя там большинство у демократов. И американская пресса начала обсуждать, каковы вообще перспективы второго президентского срока, начавшегося столь трудно. Об этом в подкасте «Американских вопросов» я, Валентин Барышников, беседую с обозревателем радио «Свобода» Брайаном Уитмором.
Я читал много в прессе, все хотят похоронить это президентство. Уж я считаю, что это смешно. Морин Дауд, это известный политический обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс», писал, что Обама уже хромая утка. Но это смешно.
Мы поясним сейчас, что хромой уткой называют президента, обычно заканчивающего второй срок.
Ну да, когда он уже не может по полному объему использовать свой президентский сил. Я считаю, что это смешно. Вот Обама только что заметил первые 100 дней его второго срока. Президентский срок по нашей конституции имеет почти 1500 дней. Если хотим быть точно, 1461 дней. Поэтому много времени осталось. Я не бы похоронил это президентство сейчас, как много политических обозревателей в нашей прессе хотят сделать. Его рейтинг еще высок. Последний опрос Галлап — это 51%, в отличие от Конгресса, который имеет рейтинг 15% сейчас.
Но подождите, 51% одобряют, но при этом там что-то порядка 47%, я сейчас точно не помню, говорят, что они не одобряют. То есть на самом деле положительный баланс у Обамы...
Да, но у него есть больше, чем 50%. Это прилично для американского президента. Это не Путин или Лукашенко, которые всегда должны иметь 70% или 80%. 51% это вполне прилично для американского президента. Тем более в обществе, которое есть огромный политический раскол. Поэтому его рейтинг более-менее приличный сейчас. В отличие от Конгресса, я бы сказал.
Который действительно огромное совершенно неодобрение.
Да, да. Публика сейчас обвиняет Конгресс за бездеятельность, можно сказать, на много вопросов. Потому что чем более опросы тоже показывают, что огромное большинство американцев поддерживает позиции президента Обамы по поводу контроля на оружие, бюджет, иммиграционных реформ, однополые браки и так далее. По каждому вопросу позиции большинства, а большое большинство общества, это одинаковые как позиции президента. Почему он не может проводить свой программ через Конгресс, но это другой вопрос.
Это, собственно, главный вопрос, потому что в Америке вообще политическое устройство таково, что, скажем, позиции президента могут поддерживать большинство населения, но при этом весь свой срок он не может это реализовать.
Ну да, у нас нет вертикал власти.
Да.
Обама — это не Путин, и слава богу этого. Несмотря, что я поддерживаю президента Обама, слава богу, что он не может делать все, что он хочет. Он должен работать в нашей институции, и все законы должны быть приняты через Конгресс. Вот. А если один партий принимал решение, что они не будут дать ему ничего. Они не хотят дать победы даже на самом банальном вопросе.
То есть они не идут навстречу, республиканцы не идут навстречу буквально ни по какому вопросу.
Была интересная цитата, я читал в прессе, сенатор Патрик Туми из штата Пенсильвания. Это консервативный республиканец, кстати. Но он был один из спонсоров вот это законопроект о контроле на оружие. Он вместе с Джозеф Манчем из штата Вест-Вирджиния. Они были соавторы, спонсоры законопроекта, и журналист спрашивал, что случилось в Сенате. И он сказал, ну, это просто вопрос политики, потому что много республиканцев, много людей в моей партии, цитирую, не хотят помогать президенту. Не хотят помогать президенту. Там в открытом тексте, что произошло. А если один партий принимал решение,
да,
что они будут использовать каждый метод в процедуре блокировать все, потому что демократы имеют большинство в Сенате. Но республиканцы используют это филибастер. У нас есть... Мы говорили об этом раньше,
да,
на подкасте.
Я сейчас поясню для слушателей, что в американском Сенате, где, в принципе, для того, чтобы был принят законопроект, нужен 51 голос. Однако существует специфическая процедура под названием филибастер, которая, если ее часто применять, фактически поднимает требования для того, чтобы любой закон был принят и хотя бы рассмотрен, до 60 голосов.
Это что, кончает дебаты? Это чтобы...
Чтобы остановить дебаты и перейти к, собственно, к голосованию. И, соответственно, демократы в последнее время очутились в Сенате в ситуации, когда по любому законопроекту они вынуждены были собрать не 51 голос, который необходим для поддержки этого закона, а 60 голосов, да, чтобы просто перейти к этому голосованию. Что и фактически...
И раньше это использовал этот филибастер только на самом-самом-самом принципиальном вопросе. А сейчас республиканцы используют это на каждый вопрос. На каждый вопрос. Поэтому это получается, что отличие от Конституции, которое написано, что большинство Сенат принимает закон, сейчас нужен супербольшинство, конституционное,
да,
большинство.
Фактически по каждому законопроекту. Вот. Да.
Но когда один партий принимал решение использовать такие меры, единственный способ это в руках избирателей сейчас. И главный вопрос это не, что это конец президентства Обамы, потому что я считаю, что это полная ерунда, несмотря на то, что это каждый день в прессе сейчас. Но более ответственный вопрос это... Будет ли избиратели наказать республиканцы за свою деятельность? Это самый большой вопрос. На первый взгляд, когда смотреть на следующие выборы, это очень тяжелое поле для демократов. Потому что в Сенате они должны защищать много мест, и республиканцы не должны защищать много мест. Много знаменитых демократов пошли на пенсии. И это опытный политик, который, безусловно, бы выиграли. А сейчас будет новый кандидат в это кресло. Поэтому, на первый взгляд, это выбор получается очень тяжело.
Одну секунду, я снова поясню. Это так называемые промежуточные, но на самом деле это выборы в Конгресс в 2014 году,
да,
как раз примерно посередине президентского срока,
да,
Обамы, когда будет переизбрана значительная часть сенаторов.
Ну вот, это 1/3 сенатора. Каждый треть сенат избран на срок 6 лет каждые 2 года.
Да.
Вот. И каждое место в палате представителей каждый год.
И будет переизбрана палата представителей.
Да. Поэтому вопрос стоит сейчас, потому что я думаю, что из-за этого голосования по поводу этого законопроекта контроль на оружие, я думаю, что это изменило ситуацию. Я смотрел много интересных опросов. Что случилось с рейтингом сенаторов, которые голосовали за этот проект и которые голосовали против? А много, которые голосовали против, их рейтинг очень-очень сильно упал. Очень сильно упал.
Тут я позволю себе опять не согласиться. Насколько я видел, в Сенате против инициативы Обамы проголосовали несколько сенаторов от демократов, которые из так называемых красных штатов.
Да-да, это правда.
Это значит, что для некоторых сенаторов логика совершенно противоположная. Они не руководствуются общими,
да,
они руководствуются настроениями себя.
Они не рассчитывали на реакции общественного мнения, потому что это было полное неожиданно для меня. Это было полное неожиданно для общеполитического класса. Но смотри, вот, Келли Айоте, это сенатор из штата Нью-Хэмпшир. В Нью-Хэмпшир, кстати, 89% поддерживали этого законопроекта. Она голосовала против, ее рейтинг упал, это в 30-чем-то процент сейчас. Вот. Но Нью-Хэмпшир — это не красный штат. Нью-Хэмпшир — это swing state.
И главное, что в Нью-Хэмпшир там одно из самых либеральных, если я правильно помню.
Да, но они любят свое оружие. Ладно, давай посмотрим на юге. Штаты Северной Каролины, их есть 2 сенатора, 1 демократ, 1 республиканец. Ричард Бёрд, республиканец, голосовал против этого законопроекта. Его рейтинг резко упал, очень сильно упал. А Кей Хейген, вот это демократ, она голосовала за. В красном штате ее рейтинг вышелся. Есть еще пример. На юг. Штат Луизиана. Тоже есть 2 сенатора, 1 республиканец, 1 демократ. Республиканец Дэвид Виттер голосовал против. Его рейтинг упал. И Мэри Ландро, демократ, голосовал за. Его рейтинг растет. Поэтому эта тенденция, это видно. Джефф Флейк в штате Аризона на западе. Очень консервативный штат. Республиканец. Его рейтинг упал почти до нуля. После чего он голосовал против этого. Потому что я думаю, что республиканский неправильно оценивал. Я даже демократы не поняли, как изменилось общественное мнение по этому вопросу. Я предлагаю, что может быть, я не прав, но я предполагаю, что на следующем выборе это будет очень-очень важный вопрос, и отличие от прошлого, это будет работать на стороне демократов этот раз.
Тут
то же самое,
должен...
как однополый враг и работал на стороне демократии на последние выборы в 2012 году. Вот.
Тут я снова уточню. Когда мы говорим о вопросе о контроле над оружием, на самом деле это очень сложный, и там много разных предложений, но речь идет прежде всего о предложении, что любая продажа оружия сопровождается проверкой личности покупателя этого оружия.
Это полный разумный, да?
Да. И это, и действительно, это предложение поддерживает чуть ли не 90% всех американцев, но даже среди республиканцев это пользуется поддержкой подавляющего большинства, и более того, это пользовалось, согласно опросам, которые я видел какое-то время назад, поддержкой подавляющего количества членов NRA. Это организация...
Да, потому что NRA, вот,
национальная стрелковая организация...
Они говорят, что они защищают прав людей, которые имеют оружие, вот, это охотников и так далее. На самом деле, они поддерживают компании, которые производят оружие.
Но это, в этом их обвиняют. Они отвергают эти обвинения. Вернемся к разговору о перспективах Обамы. То есть, фактически, Обама, только-только закончив собственную предвыборную кампанию и очень быстро наткнувшись на то, что он не может ни о чем договориться с Конгрессом, он вынужден, демократы ведут собственную кампанию, уже нацеливаясь на 2014 год, фактически, это означает, что они похоронили всякие надежды на то, что они договорятся с нынешним Конгрессом.
Смотри, как договорятся с этим Конгрессом. Вот, я читаю каждый день в комментарии в американской прессе по этому поводу. И кто-то говорит, что Обама должен дружить с республиканцами и попробовать таким образом. Он попробовал
это. Он пытался.
Не получилось. Вот, он должен быть более жесткий. Он стал более жесткий. Не получился. Он должен идти к публике и вот объяснять свои позиции, что они оказывают давление на Конгрессе. Они этого сделают, и это не работало. Но если республиканский принимал такое решение, единственный способ менять это через выбор. Это через выбор. Сейчас этот Конгресс не будет измениться послезавтра. Вот. Эрик Кантер, вот это один из лидеров, или Джон Бейнер, спикер Палаты представителей, они не изменяются и завтра будут поддерживать, даже когда это предложение, которое они раньше поддерживали. Им все равно. Если Обама поддерживает это, они против.
Но это не то, что они сами такие упрямые, потому что их база такая.
Ну да, это проблема в Палате представителей. Это как мы рисовали наши округи. Это политизированный процесс, это сюжет, целый подкаст этого.
Ну да, мы обсуждали на самом деле, что они вынуждены идти...
Они более боятся праймери, чем...
Они больше боятся проиграть более радикальным своим соперникам в республиканской партии, нежели демократам.
Но я думаю, что ситуация изменится, и общественное мнение изменится. И это последний знак этого, это был реакция на это голосование по контроль на оружие, на background checks, как мы называем этого. Но Обама попробовал каждый способ, и если они не хотят с ним сотрудничать по любому вопросу, я имею в виду самый банальный вопрос, назначение каких-то департамент правительства, которые он не может назначить начальник, потому что они блокируют этого. Это, если один партий принимал решение, ведет себя таким образом, президент ничего не может делать. Это дело избирателей. И поэтому, как я сказал, Обама — это не Путин. Американский президент не сидит наверху вертикал власти и может использовать правоохранительных органов против своих врагов. И слава богу этого. Слава богу. Но это нормальные политики.
Оборотная сторона этого — то, что он, если партия, оппозиция принимает решение полностью блокировать все его начинания, то фактически он ничего не может добиться.
Ну да, если читать нашу Конституцию, первая статья — это не президент, это Конгресс. Это был специальный сделан. Это был специальный сделан, потому что вот эти люди, которые создали нашу страну, хотели ограничить президента. И они ограничили. Вот это они действительно ограничили. Но при этом... Я думаю, что мы должны смотреть в более широком перспективе это президентство, потому что контроль на оружие даже не был на повестке дня, когда второй срок Обамы начался. Он не говорил об этом вообще на предвыборной кампании.
Ну, это трагедия в Ньютауне.
И это что он решил, он принимал решение, что я буду...
Это будет одно из главных
повестки. Да, но сейчас все говорят об этом. Все говорят об этом. Да, это не проводил через Сенат, но это получил большинство в Сенате.
Это год, не было бы возможно еще
год назад. Поэтому он изменяется повестки дня сейчас, по этапу, медленно. И не только на вопрос оружия, на вопрос иммиграции, на вопрос однополовой враги, на вопрос бюджета и так далее. Он этап по этапу изменяется разговор, национальный разговор. Он меняется национальные приоритеты. Это президентство, это переходный период. Я всегда смотрел на это президентство как переходный период от консервативный период, который начинался с Рейганом и существовался до сих пор, что-то нового. Поэтому я всегда сравнивал Обаму с Рейганом и с Рузвельтом. Не что он великий или невеликий, как они, но это переходное президентство. И переходное президентство очень, очень тяжелое.
Вот это как раз то, что я хотел спросить. Есть примеры того, что президенты сталкивались с таким тотальным отторжением со стороны оппозиции в Конгрессе?
В моем понимании нет.
Скажем, Рейган сталкивался ли с демократической оппозицией?
Нет, сталкивался на очень принципиальном вопросе, но они тоже голосовали за многие его программы. Вот. Рейган политическая культура Вашингтона отличалась от
того, что сейчас.
Да. Я не знаю, что случилось, но когда-нибудь республиканцы решили, что они будут блокировать все. Демократы до сих пор пытаются сотрудничать с республиканскими президентами. Смотри на президента Буша. Они были очень жесткие по вопросу типа пенсионной, когда Буш хотел приватизировать пенсионную систему на начале его второго срока, тогда демократы стали очень жесткими, потому что это очень принципиальный вопрос. По вопросу налоги, многие демократы голосовали за сокращение налогов, кстати, которые Буш проводил на своем первом сроке. После 9-1-1 они все поддерживали его. Поэтому это я никогда не видел. Это я никогда не видел. И я думаю, что это будет менять ситуацию немало. Потому что я очень внимательно буду смотреть на следующий выбор.
То есть сейчас фактически, действительно, мы вынуждены сейчас, уже глядя на ежедневную политику в Вашингтоне, оглядываться на будущие выборы, потому что никаких рычагов других не осталось.
Да, а кроме какой-то исполнительной указы, которые президент может делать, и он уже сделал по многим вопросам. В том числе оружие, в том числе иммиграции. И у него есть полномочия влиять на ситуацию. Но чтобы следующий президент может менять это обратно. Чтобы иметь сил, который будет иметь долго жить, это должен быть закон. И закон принимает только Конгресс. Поэтому и даже несмотря, что демократы имеют большинство в Сенате, и республиканцы используют все процедурные методы, блокировать все. Пока республиканские имеют большинство в палате представителей, это может измениться через год-полтора.
Я читал только что влиятельного республиканского стратега предвыборного Карла Рова, который, наоборот, говорит, что у республиканцев есть все возможности взять Сенат.
Да, у них есть возможность брать Сенат. У них есть возможность.
Да.
Я не знаю, что будет на этот выбор, потому что это обычно очень тяжело для нынешнего президента в половине часа своего срока, либо первый, либо второй. Вот. И если это почти железный закон в американской политике, что и партии, которые имеют Белый дом, всегда потеряют место.
Проигрывают.
Да, в, как мы называем, midterm elections.
Мы так и называем промежуточные, хотя это неверное, название.
Но и много ожидают, что демократы будут терять, может быть, Сенат и, может быть, место в палате представителей. Но я думаю, что ситуация изменилась, и это не будет обычный выбор в 2014 году. Я думаю, что это будет отличаться от предыдущих выборов, потому что, если смотреть на опросы, когда огромное большинство публики, огромное большинство даже республиканцев поддерживает президента по этому вопросу, и партии, которые фактически контролируют Конгресс, блокируют все этого, это может иметь очень сильный резонанс. Если демократы выиграют в 2014 году на выборы, это значит, это будет практически третий срок для Обамы. Это будет
потому что он, интересно, он же начинал свое президентство, когда у него было в Конгрессе большинство.
Да.
И потом вот в этом...
Последние
два года он фактически работает с Конгрессом, который, по крайней мере, с Палатой представителей, которая принадлежит к республиканцам.
Да.
Так что если он выиграет...
Ну, это будет тяжело, но я думаю, что...
Перспективы этого не очень, прямо скажем.
Но я не знаю сейчас. Когда я видел эти опросы по этим сенаторам, которые голосовали за и против, и я называл только несколько, много еще. Если это общенациональные тенденции... И вот я только цитировал на результаты из Нью-Хэмпшир, Северная Каролина, Луизиана...
Аризона.
Аризона. Ну, это север, юг, запад.
Это представительно.
Я знаю, что сейчас все прогнозировать, что республиканский будет держать вот палату представителей и может быть выиграть Сенат. Это самые обыкновенные прогнозы сейчас. Но это еще полтора года до выборов.
Да, это правда. Еще долго, еще много.
И многое изменится. И многое изменится очень быстро.
Подождем полтора года.
Да.
Перспектива второго президентского срока Барака Обамы в подкасте «Американских вопросов» я, Валентин Барышников, обсуждал с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором.